Так. Наш с вами предыдущий разговор был посвящен князю Олегу, ну, в общем, и не Олегу даже, а правильнее Хельгу, и не князю, а все-таки правильнее Ярлу. Но, тем не менее, мы с вами говорили о том, в каком сложном положении оказался Нестор, который должен, с одной стороны, сказать что-то выдающееся и замечательное об основателе древнерусского государства. С другой стороны, не очень его хвалить, потому что он все-таки язычник. С одной стороны, он обязательно должен его связать с домом Рюриковичей, хотя, скорее всего, на руках Олега, возможно, кровь старика Рюрика, от которого он избавился в тот момент, когда пришло время для варягов второй волны захватить реальную власть в Новгороде, перейти в контрнаступление и вот захватить Киев. Мы с вами говорили о том, что докиевский, ну, стало быть, до 882 года период, было совершенно очевидное, но сознательно забытое противостояние между Киевом и Новгородом. И противостояние это продолжалось большую часть, ну, во всяком случае, всю середину 50-е, 60-е, 70-е годы, вот 9 века. И понятно почему. Нестор, а вслед за ним и все остальные летописцы это забыли. Очень важно было связать образование Киевской Руси именно с небесной дружиной дома Рюриковичей, а стало быть, с Новгородом. А история оказывается вариантна. Почему у Киева не получилось? Почему у русского каганата или киевского русского каганата второго издания, улучшенного, дополненного, не вышло? Причина довольно простая. На протяжении 50-х и 60-х и 70-х годов киевское государство на Днепре вынуждено было одновременно решать целый комплекс проблем по всей своей южной и восточной границе и одновременно с этим обороняться в Карпатах от дулебов и одновременно с этим Аскольд взвалил на Киев обязанность по захвату всего Днепровского пути. Это ведь почти удалось нанести сокрушительное поражение хазарскому каганату. Не смертельное, но все-таки поражение удалось нанести. Удалось отбиться от дулебов. Удалось почти захватить все предместья Ильменя. Не хватило чуть-чуть. Вот спортсмен выдохся на самом финише. Ему нужен был тайм-аут. А тайм-аут в истории вещь опасная. Кто-то может перехватить у вас инициативу и захватить у вас победу. Что, собственно говоря, и произошло. И вот тот самый момент, когда Олег, безусловно, выдающееся явление в нашей истории, хищник с инстинктом невероятным. Вот когда он почувствовал, что Киев выдохся на какое-то время, то пришло время перейти в контратаку, а не переходить нельзя, потому что если дать Киеву возможность очухаться, то дальше он опять начнет наступление, и на этот раз он поглотит Новгород. Места тогда ни Рюрику, ни Олегу, ни всем остальным варягам в этом пространстве не будет. И самое главное, путь из варяг в греки, то есть торговый путь на Черное море, он тоже будет принадлежать теперь русам, а не варягам. Вот этого допустить Олег не мог. Как-то уж очень, так сказать, кстати, умирает старый Рюрик, и мгновенно политика Новгорода, управляемого варягами, мгновенно меняется, они переходят в наступление, и за, в общем-то, два года вся ситуация переворачивается до полной противоположности, и вот Олег оказывается главой Киева и Киевской Руси. Что мы с вами имеем? Формально мы с вами имеем Киевское государство. Вот оно образовалось в 882 году. По существу мы с вами имеем довольно странное образование, государственность которого ничем не подтверждается. Ну, все-таки для того, чтобы государство было, для того, чтобы мы могли говорить о том, что это не фикция, а классическая политология нас учит, и мы все это прекрасно помним со школьной скамьи, о том, что должна быть единство языка, какового по существу не было. Единство законов, каковых по существу не было, хотя по той простой причине, что законов не было вообще. Законы появятся только при князе Ярославе Мудром. Традиций было множество. Вот сколько было племен, столько было и традиций. Единство религиозной системы. Опять-таки, этого, к сожалению, нет. Мы не можем с вами говорить о единой религии восточных славян. Подобно тому, как мы, скажем, говорим о религии единой для всех египтян или религии единой для всех парсов и так далее. К сожалению, здесь такая невероятная пестрота, которая отражает драматургию исторического развития каждой из мозаик восточнославянского мира в отдельности, что количество богов зашкаливает за несколько десятков тысяч. Да, конечно, они пересекаются, они в чем-то повторяются, но некоторые дамы пытаются сделать каталоги, справочники русской мифологии, русскоязыческих богов. Это в некоторой степени, конечно, поразительно для деток, но у них возникает ощущение, что да, была некая единая религия всего восточнославянского мира, а это ложь. Если бы она была, это бы означало, что та структура, та система, которая сформировалась в 882 году, она значительно более прочнее, чем она была на самом деле. Так вот, нет, единой религиозной системы тоже нет. Далее, должна быть единая система администрирования, но ее тоже не существует. Единая система репрессивного аппарата тоже не существует. Единство границ, четко фиксированных границ, системы международных отношений, увы, и этого тоже у нас нет. То есть нам нечем, знаете, вот как пишут бумажку, там приказ с такого-то числа считать Ивана Ивановича Петрова состоящим в штате и так далее. Основание. Личное заявление, решение ученого совета, там, прочее, да, материальное обеспечение в соответствии с положением ВАК, параграф такой-то. Вот у нас приказ по земле с 882 года считать действительным существование Киевской Руси как политической системы, как государства, да, основание. А что основание? А что мы в основании, какую бумагу положим? Где справка? Нет справок. Нет документов. Киевская Русь – это пока еще не государство. Это пока еще, в прямом смысле слова, неизвестно что. И по поводу этого не надо находиться в состоянии некого, знаете ли, стресса, что вот как же так, у других народов получается сразу, а у нас не получается, неправда. И у других народов не сразу получается. Он, бедный несчастный франки при мировингах мордовались, тоже ведь высасывает из пальца свою династию мировингов. А был ли мировей? Тут у нас хотя бы Рюрик-то был реальный, и Олег был реальный. Нашкодили, понимаете, здесь, так что, так сказать, мифы можно создавать. А кто такой легендарный мировей? Говорят, что даже тетка была на самом деле, а не дядька. И кончилось-то печально, и границы точно так же нет никакой. Так что нет, это, кстати, нормальное явление. Еще раз повторяю, нам все время кажется, что некий факт, он и есть на самом деле история. История на самом деле это вечные переходы из одного состояния в другое. Как, простите, пение это не только верхнее до. Ни один певец этого не выдержит, да? А пение – это все-таки постоянные переходы, легато, это замирание и так далее. Вот мы с вами находимся применительно к Киевской Руси в очередном таком переходном моменте. Как бы мы его определили? Наверное, так. Огромное пространство восточных славян, которые почти смирились с тем, что им придется входить в сферу жесткого и в общем обременительного влияния киевского русского каганата, ибо длань Аскольда была достаточно тяжела. Этот человек не был либералом, и сами понимаете, человек, который ведет войну по всему кругу, и ведет, надо сказать, успешно. И только один раз в жизни Акела промахнулся, это для него оказалось смертельно. Но это и понятно, нельзя решать все проблемы разом. Но тем не менее, человек, который находится на вершине политического Олимпа 50-е, 60-е, 70-е годы, это огромный срок. Этот человек не может быть либералом. И для решения его глобальных задач ему нужны средства, люди, ресурсы, и он их получает любой ценой, беря за глотку вождей племен и вытряхивая из них все, что ему нужно. Так что длань эта была достаточно тяжелая, внушительная. Любить, конечно, за это Киев никто не любил, это понятно. Быть привычным к нему, да, конечно, силе подчиняются. Тем более, что Киев предоставлял взамен, ну и некоторые услуги. Это все очень важно, предоставлять некоторые услуги за то, что вы получаете. А услуга эта весьма существенна. Соучастие в большом транзите на Константинополь. И перспективно в большом транзите через Волгу на центральноазиатские рынки, а это сулит такие обогащения, ради которых можно, простите, и потерпеть. Но вот в этой ситуации племена все-таки перенапряглись, и появление варягов восприняли скорее индифферентно. Обратите внимание. Ведь нигде сопротивления варягов мы не видим. Летопись их не зафиксировала. Но, честно говоря, и археологические памятники их не зафиксировали. Все-таки, если было сопротивление, то, наверное, в соответствующих археологических пластах Смоленска, или Полоцка, или Выжгорода должны быть пепел, что свидетельствует о сожжении города. Но в конце концов мы ведь, например, Ладогу, кирпичников копающий, да, он может буквально по десятилетиям воспроизвести исторические этапы Ладоги, говоря о том, когда в этом городе, когда этот город был скорее условно варяжским, когда он славянским, потом когда опять варяжским, когда его полили, примерно в какие десятилетия. Так вот, мы и по этим данным не можем сказать, что варягам оказывали сопротивление. Не оказывали. не оказывали по одной простой причине. Они были не более жестоки и не более требовательны, чем Киев. Собственно говоря, наверное, на первое это время мы имеем дело с Олегом, который заманивал на свое пространство, который умел очаровывать, а он коварный человек. Но и в самом деле варягам не нужно было таких жертв от восточнославянских племен, потому что самая главная задача Олега звучала бы примерно так: чем бы дитя не тешилось, только бы на меня не нападало. Это Киеву нужно было государство, а Олегу нет. Олегу чем больше дробления в Восточной Европе, тем оно и лучше. Его интересует не Киев, не вот все пространство Руси. Его интересует очень узкая вилка. Рижский залив, Даугава, Гнездовский район, Смоленск. И далее на Киев, и далее на Черное море, Константинополь. Или Финский залив, Ладога. Ладога, Старая Новгород, Старая Русса, Половодье на Гнездовский район, Смоленск, и далее опять на Киев, Черное море, Константинополь. Все. А вмешиваться в то, что налево и направо происходит, да вы что? Так это никаких варягов не хватит. И вообще не для того они здесь, простите, пришли, чтобы еще, так сказать, устраивать дела каких-то варваров. Они пришли сюда барыш делать. Они пришли для того, чтобы получить сказочные богатства от вот этого гигантского насоса с Балтики на Черное море, с Черного моря и обратно на Балтику. Жемчуг туда, руда туда, шелк туда, парча сюда. И все это так здорово. Правда, Олег сообразительный. Он понял, что и эти варвары, они тоже кое-что могут. Пушнину, например, которая, наверное, будет подороже, чем шелк и тот же самый парча. Воск, например. Конечно, воск был и в других местах, но вонючий. Восточнославянский воск самый лучший. Им и готические храмы освящались. Он не коптил. Наверное, не потому, что он славянский, и не потому, что православный, просто вот так уж получилось. Качественные пчелы были. Это вот один мой приятель, значит, слушал, мне говорит: вот ведь что значит мир-то православный, и пчелы православные. Я говорю: ну, наверное, да. А зачем спорить, если человеку это приятно? Дальше, это речной жемчуг, это лен. Лен. Вот мы недооцениваем такую вещь. Нам все время кажется, мы давали миру хлеб. Хлеба миру мы давали только мало всегда. Вот что мы давали действительно потрясающе, да, это, конечно, соболь, бобер, меха. В условиях похолодания климата это было существенно, но лен, пожалуй, был более существенным. Потому что все ведь плавали. Все плавали, и все имели паруса, а парус в тогдашних условиях, да и сегодня, он месяца на 2-3 хватает. Значит, ткани нужно много. А вот из чего делается парус? Требование к парусу: он должен быть легкий, он должен быть быстро сохнущий, на ветру мгновенно желательно сохнущий, и он должен быть удобный в скатке. Так вот, всеми этими качествами обладает именно лен. Это под нашими, ибо лен больше нигде не производится, между прочим. Именно только под нашими льняными парусами ходили и норманы, и каролинги, и византийские гигантские пентеры под нашими. Отсюда и маневренность флота. Тот, кто добавлял в лен из-за отсутствия этого материала в достаточном количестве шерстяную нить,
Тот получал мгновенно скорость 1,5-2 кабельтовых вместо положенных на ветру 12-14. Кроме того, это тяжелый поворот. Кроме того, представьте себе шерстяной суконный парус. Это сколько же места он будет занимать в скатке? Это если корабль разворачивается, тяжелый парус хапает воды, намокает, и тогда ваш корабль просто переворачивается под тяжестью вашего набухшего паруса. И конечно, высыхать он не будет на ветру. Он будет, наоборот, впитывать в себя влагу, чем и славится, например, хорошая английская шерсть или хорошая, например, сирийская шерсть. Лен универсален. И вот это вот варяги тоже поняли. Так что, поскольку это тоже товар, то в силу этого, да, этими варварами надо заняться. Во-первых. Во-вторых. А что, если они соберутся, если они сообразят? А их же дураки, ну мало ли. А вот их сообразят, возьмут и перережут, оп, артерию-то, в любом месте. Это катастрофа. Значит, нельзя бросать это все на самотек. Иначе все это может плохо кончиться. Значит, надо все-таки восточнославянскими племенами заниматься. Но заниматься ими только в том контексте, не больше или меньше, чем это нужно самим варягам для собственной безопасности. Итак, Олег появляется в Киеве. И государство, или ту структуру, которую мы с вами имеем, мы вправе, наверное, назвать военно-торговой корпорацией, которая монополизировала, наконец, реализовав все свои мысли, транзит по Восточной Европе с юга на север, путь из варяг в греки. Но в силу того, так сказать, в силу специфики этого транзита, люди, владеющие контрольным пакетом акций, то есть ярлы и конунги, понимают одну простую вещь. Невозможно игнорировать и остальные восточнославянские племена. Ими надо заниматься, значит, их надо каким-то образом структурировать. Вот каким? Вот это пока не совсем понятно. Я думаю, что это непонятно и самому Олегу. Из летописи мы можем видеть, что он занимается государствостроительством, если можно так сказать, только в районе Поднепровья. С чем мы здесь столкнемся? Мы столкнемся здесь с тем же, с чем мы столкнулись в Варяге. Да. Вы вышли, наконец, на Киев. Вы забыли один пустяковый момент. Низовья Киева, низовья Днепра проходят по степи. А степь – это кочевники. А кочевников вам никогда не достать. Проблема с кочевниками. А проблема с кочевниками – это проблема с хазарским каганатом. Вот она, первая эта проблема. И какая большая. Ну что ж, открываем текст. И посмотрим, что мы можем из него получить. А из него мы можем очень мало получить. И царствовал ли он, сын Василия, которого прозывался Львом, и брат его Александр, царствовавший 26 лет. Спасибо Нестору. И был год 888, спасибо, а то мы не знали. А потом был год 889, опять-таки спасибо. И так до 897. Порадовал. Проинформировал, почему. Значит, зная Нестора, можем сказать совершенно точно. Если Нестор ничего не говорит, значит, происходило что-то такое, что, в общем, нам знать не надо. А знать нам не надо потому, что это было слишком, видимо, неприлично или дискредитирует Олега в глазах потомков. А ведь понятно, что должно происходить. Напомним, да? Начал Олег воевать против древлян, и, покорив их, брал дань с них по черной кунице. И весь текст. Отправился Олег на северян и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хазаров, и так далее. В чем разница? Разница в том, что воевал против древлян, покорил их, брал дань. Не указано ничего о хазарах. Повторяю, Нестор очень конкретный человек. Значит, если мы вспомним, что древляне проживают в районе реки Припяти с правого берега Днепра к северо-западу от Киева, эта территория не входит в сферу влияния Киевской Руси. А вот северяне, проживавшие на другом берегу Днепра, чем Киев, стало быть, на левом, стало быть, на восточном. И их земли проходили по нынешней Сумской отчасти Белгородской, Черниговской губерниям, не знаю там, как они на Украине называются, вот по этому территорию, по рекам Сейм, по Десне, вот эта территория Черниговская, Северская, она входила в состав Хазарского Каганата. Может, это случайность? Послал Олег к Радимичам, спрашивая, кому дань даете. Они же отвечают хазарам. Радимич – это междуречие Днепра и Десны. Опять-таки, к востоку от Днепра, по левому берегу. Получается интересная вещь, наталкивающая нас на нехорошие мысли. Хазарский каганат был не в состоянии, видимо, справиться с Аскольдом и киевским русским каганатом. Хазарский каганат вложился полностью в такую силу, которую представлял собой Олег. Варяги были одним из инструментов сокрушения русского киевского каганата. Это удалось. Результат этого – фактическое разделение восточного славянского мира на две сферы влияния. По Днепру, как это очень часто впоследствии в дальнейшей истории будет, по Днепру то, что к востоку от Днепра – это сфера влияния хазарского каганата. Это, кстати, подтверждается и хазарскими письменными источниками, а все, что к западу от Днепра, да ради бога, это ваше, варяги. Вот что хотите, с ним и делайте. Олег забыл о таком разделе восточнославянского мира на сферу влияния? Вряд ли. Вряд ли. Он был человек памятливый. И времени мало прошло. Значит, он делает это сознательно. И понятно, почему он делает это сознательно. Как же можно быть уверенным в успешности твоего предприятия, когда часть берега, половина русла принадлежит тебе, а половина русла совершенно другому юридическому субъекту? От него надо избавиться. Почему Олег считает, что он может бросить вызов хазарам? Потому что Аскольд смог нанести хазарам поражение. Ну да, конечно, хотя бы по принципу прецедента. Аскольд смог, почему же не смогу я, который победил Аскольда? Во-вторых, потому что хазарский каганат был занят большой войной на Кавказе. И ему, честно говоря, было не с руки. И не только на Кавказе. Там вообще шла большая жестокая схватка, в которой принимала участие Средняя Азия. И ставкой была и Каспийское море, и ставкой был вообще, так сказать, контроль за Шелковым путем. Поэтому, как бы, так сказать, нас это не огорчало, но восточнославянский мир – это периферия пока для хазаров. Им было не досуг. Вот именно поэтому, это вторая причина, почему, и более существенная, видимо, почему Олег считает возможным сейчас нанести удар по хазарам. То есть отбить их, отодвинуть. Он ведь не случайно спрашивает, какую дань платите. То он не знает. Но Нестору важно показать и намекнуть нам, что варяги-то будут брать дань, хотя бы в первое время, значительно меньшую. Они перехватывают, так сказать, любовь у хазаров. А хазары люди жестокие. Хазарам нужно много средств, потому что они здорово подразорены Аскольдом. Поэтому они не стеснялись в сборе дани. Особенно сейчас, когда речь шла о войне на Каспийском море, не на жизнь, а на смерть. Вот в этой ситуации, конечно, варяги были предпочтительнее. Славяне все переходили под руку варягов, ну просто потому что им платить надо меньше. Вот и все. Можно ли предположить, что хазарский каганат не будет реагировать на такой удар по своему самолюбию? Нет, конечно. Если бы не среагировал, то тогда нам что-нибудь Нестор летописец здесь красиво и рассказал о Руси. А он нам рассказал о том, что царствовал Леон, сын Василий, который прозывается Львом. Значит, так, тему Руси закрыли. Будьте добры, Византия. Да? Вот ничего не указывает. Война шла. Шла война. И война была жестокая. Но в этой войне Олег усидел. Не просто усидел, но и совершенно очевидно, он сохранил контроль над теми землями, которые захватил. Почему? Мы сюжета, к сожалению, никогда не узнаем. А это, вот это было бы замечательно. Потому что здесь мы бы видели с вами Олега не только в качестве выдающегося полководца, но и выдающегося дипломата, человека с колоссальной коварной психологией. Он умел сталкивать лбами даже тех, кто являлся его противниками. Днепр делил не только Радимичи и Дулебов. Днепр делил двух сателлитов хазарского каганата. К западному берегу, да, правый западный берег Днепра и далее на территории современной Херсонской, Николаевской, Одесской губернии, Молдавии, отчасти Винницы и вплоть до Дуная и отчасти, видимо, на территории современной Румынии и Трансильвании, здесь мы встречаем большой, мощный, в общем свирепый племенной союз, который называется мадьяры. Угро-финский этнос, который мы сами уже встречали в 737 году. Мадьяры, давние противники хазаров, отодвинутый на самый край степи, за Днепр. А к восточному берегу Днепра мы с вами встречаем печенегов. А печенеги — это не угро финский, это тюркский этнос. С небольшими такими вкраплениями индоритов. Печенеги долгое время были вассалами мадьяров. Теперь они вобрали в себя мелкие аланские племена, усилились и претендовали на роль регионального лидера, отодвигая от этой роли мадьяров, или во всяком случае пытаясь это сделать. Мы с вами вступаем, между прочим, в большую политику того времени. Мадьяры и печенеги ненавидели друг друга люто. Они, правда, ненавидели и хазар, своих хозяев. Но ненавидели друг друга, потому что каждый хотел быть главным вассалом. Ситуация чем-то напоминает Евросоюз. Есть хазары, США, которые ненавидят все, а есть разные Британии, Франции, ФРГ, которые ненавидят свой хазарский каганат, каждый хочет быть главным вассалом своего ненавистного сеньора. Вот здесь та же самая ситуация. А поскольку сами хазары в это самое время отчаянно бились в районе Каспия, и там, простите, лишних людей нет, а зачем вассалов-то держать? Вот и велено разобраться с Киевской Русью кому? Ну не мадьярам же. Мадьяры находятся на другом берегу Днепра. Печенегам. Это они граничат с северскими племенами. А вот дальше начинается самое интересное. Олег смог усидеть только благодаря тому, что умудрялся сталкивать мадьяров и печенегов. Но давайте все-таки прочитаем маленький кусочек и будем отталкиваться от него. В год 898 шли угры, то есть мадьяры, угры финские племена, шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, прошли к Днепру и стали вежами. Ходили они так же, как теперь половцы. Хорошая информация. И придя с востока, устремились через великие горы, которые прозываются Угорскими. И стали завоевывать живших там волохов и славян. Я еще прочту этот текст в свое время, потому что со слухом все-таки тяжело его воспринимать. Вроде бы пустяковый текст. Что делает, что мы с вами видим в современных учебниках или в картах? Пришли угры откуда? С востока. Чудесно. И огромная черная стрелка упирается в Киев с района Чернигова, на нем написано «Угры», в скобках «Венгры», 898 г. Замечательно. Но простите, там, где указывается сегодня, там, где имеет в виду Нестор, или мы понимаем под Нестором, да, угры не могли прийти с востока к Киеву, потому что их там на тот момент не было. Там проживали печенеги. Прочитаем еще раз. И придя с востока, устремились через великие горы. Придя, то есть пройдя. Пройдя с востока от Киева к Угорским горам, перевалили через Угорские горы. Да? И стали завоевывать живших там волохов и славян. Правильно, волохи и славяне — это племена словено-моравские, которые находились на пути к Панонии. Здесь все правильно. От Киева с востока двинулись. От Киева. А к Киеву пришли. Ходили они так же, как теперь половцы. Ага. А как половцы, простите, ходили при Несторе? А ходили они с юга на север. нападая на Волынское, Галицкое и Киевское княжества. С юга на север. Чудесно, вот тогда становится понятно, что шли они, я уж простите, сотру. Как мадьяры. Киеву, а затем почему-то ушли за горы угорские, да, вот где-то вот здесь они вот так вот. Странный, конечно, кульбит. Надо объясниться по этому поводу. Совершенно хорошее примечание. А после Угры прогнали Волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их, и с тех пор прозвалась земля Угорская, то есть Венгрия. То есть это и есть Панония. Мадьяры почему-то пришли к Киеву. Но Нестор не говорит о том, что они хотят Киев захватить. И Нестор не говорит о том, что Олег собирает рать, или что было поражение, или что была осада Киева. Если бы такое было, то было такое счастье. Нестор бы нам расписал это все замечательно. Ведь угры же ушли, значит, это была победа. Так не было никакой победы. И было, не было никакой осады. Они пришли и ушли. Но ушли другой дорогой. Они не ушли обратно к себе на родину, в свой ареал. Простите, но это... совершенно очевидно, означает бегство. Но почему мадьяры пришли к Киеву? Они пришли к Киеву, к кому же еще? Они Киеву сделали так много услуг за предыдущие десятилетия, что они вправе считать, что это их союзник. А вот теперь давайте вспоминать. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, еще раз повторяю. Князь Олег усидел на своем месте, потому что стравливал мадьяр и печенегов. Но дело в том, если бы не было других фигурантов, а теперь мы с вами отправляемся на Балканский полуостров. Что же мы здесь видим? Мы здесь видим, что после кончины Василия Македонянина, основателя Македонской династии, дядьки могучего и страшного, к власти приходит молодой, хороший политик, император Лев. Может быть, кстати, поэтому здесь и не преминул указать Нестор об Льве, потому что начало правления Базилевса Льва имеет непосредственное здесь отношение. Лев представлялся слабой в сравнении с Василием Македонянином политической фигурой. И этим решили воспользоваться болгары. Болгарское царство, христианское, истрадавшееся, изуродованное, со сломанной на самом деле душой, жаждала реванш за погромы Константина Капронима и за погромы Василия Македонянина. И оно совершило нападение на Византию. Совершил нападение не кто-нибудь, а царь Симеон. Царь Симеон удивительный человек. Воспитывавшийся, а он чуть старше Льва, воспитывавшийся в Константинополе, любящий греческую культуру, обожавший ее, знавший ее. А зачем ему нужно было воевать с Византией? По одной простой причине. Он считал, что он, Симеон, является самым достойным кандидатурой на место базилевса в Константинополе. И не спешите его за это осуждать. В Византии были разные императоры. Там был Лев Армянин, Там были пофлагонцы. Кого там только не было. Почему не быть болгарином? За счет чего Лев Армянин стал императором Базилевсом? Да за счет своих армянских легионов. А за счет чего, так сказать, стал Юстиниан императором? Ну, правда, через своего дядю. Да? А Юстин-то, дядя, за счет чего? Да за счет своих иллирийцев. А болгары чем хуже? Замечательная болгарская армия. Это тот инструмент, которым Семен откроет двери Константинополя, войдет туда и станет хорошим базилевсом. А ведь, между прочим, ведь о чем думал Семен? Стану базилевсом, и не будет конфликтов между Болгарией и Византией. Мы же сольемся в единое государство. И я заложу основы болгарской династии. Может быть, кстати, для Византии это было бы и лучше. Но византийцы не хотели Семена. Не могли они смириться перед болгарами. Начинается война.
Война, к которой, надо сказать, почему-то царь Семен, ну, он был тогда еще молоденький, они были плохо подготовлены. Итак, у нас Болгария. Византия. Магьяры. Печенеги. Византия была подготовлена лучше. Семен потерпел поражение. Византийцы вторглись на территорию Болгарии. Но ненадолго, улыбалось им счастье. Как всегда, византийцы были заманены в болгарские Плиские горы, Родопские, потерпели поражение, ушли. Теперь начинается время, значит, царя Симеона. Он наступает на Константинополь, но тоже не смог одолеть византийцев. Все вернулись на исходную. Вот тут и заработал могучий механизм дипломатии византийцев. Они пришли к выводу, что пора с болгарами кончать совсем. Византийская армия, одна в районе Адрианополя, а другая в районе Салоник, подготовилась для того, чтобы нанести поражение одна сразу на Сардику, другая через Родопские горы на Преславу. Но это не все. Византийский флот входит в устье Днепра, Дуная. Но кого он будет переправлять? Мадьяры. Мадьяры давно хотят уйти из опасного места близ печенегов. Прекрасно. Византия поможет им это сделать. Она всегда гораздо обещать. Мадьяры должны совершить набег на Болгарию, удары с севера и юга уничтожат болгарское царство. Что происходило в Болгарии в 94 году, это, что называется, не в сказке сказать, не пером описать. Это был кошмар. Болгарское население сократилось, видимо, наполовину. Великотырного, Предслава, Сардика, все было сожжено. Семен с небольшим числом людей укрылся в Родопских горах, да и то надеялся скорее на то, что византийцы сюда не придут. Мадьяры, опасаясь гнева хазаров, все-таки сеньоры, не могли долго оставаться с болгарами. Это очень простой механизм. Мадьяры сделали гнусность по отношению к своим сеньорам. Хазария – враг Византии. Следовательно, Болгария – друг хазарского каганата. Следовательно, мадьяры не имели права нападать на Болгарию, они должны были нападать на Византию. Логика простая. Мадьяры сделали гадость. Понимаете?
И это сразу для хазаров означало, что они хотят играть свою политическую роль, они хотят уйти из этой ситуации. Это нельзя. И вот тогда, опять-таки, да, хазарам пока еще не досуг заниматься этой проблемой. И вот тогда, когда дело почти подошло к гибели болгарского царства, это при самом-то блистательном из болгарских царей и самом симпатичном на самом деле, вот тут происходит, видимо, переворот в сознании самого царя Семена. Он ведь идеалист. Он никак не может понять, как это так. Православное государство, ну ладно, воюет с другим православным государством, но оно сговаривается с подлыми язычниками против своих братьев. Вот тут-то царь Семен и понял, что в политике нет правил. В политике есть только одно – результат. Он только один оправдывает средства. Ах так? Хорошо. И тогда Семен сговаривается с печенегами. А какой его выход? Ждать следующего удара, в результате которого от Болгарии останутся рожки да ножки? Нет, он на это не согласен. Он понимает, он ведь хорошо знает Византию, изнутри ее знает. Он понимает, что византийцы будут долго сейчас готовиться выводить свои войска на новые позиции. Так вот за это время печенеги должны напасть на мадьяров, и на них же нападут болгары, остатки болгар. Все рабы были выпущены на свободу. Они все были объявлены болгарами. А как еще иначе восполнить-то, так сказать, прорехи этнического порядка? Кстати, сам факт того, что были выпущены болгарские рабы на свободу, говорит о том, какой урон потерпела Болгария во время этого погрома. И это произошло. Мадьяры не ожидали такой гнусности со стороны болгар. Но они ожидали такой гнусности со стороны печенегов. А почему печенеги-то это сделали? По двум причинам. Во-первых, потому что они избавлялись от мадьяр. А во-вторых, потому что фас им сказал хазарский каганат. А почему хазары это сделали? Потому что мадьяры стали играть самостоятельную роль. И вот мадьяры, которые нежданно-негадно подверглись, теперь они, обратите внимание, да, атаки на два фронта. Так ведь это вам, простите, еще не Болгария. В Болгарии хоть Родопские горы есть, там леса есть, там можно спрятаться куда-то. А тут-то куда спрячешься? В степи. Некуда. И хан Аспар уводит остатки мадьяров на север. Он мог бы увести эти отряды, возможно, через Карпаты в Панонию. Может быть. Но он увел их на север. Почему? Потому что он был уверен, что только в Киевской Руси, только под стенами Киева, он сможет найти для себя спасение. Мадьярам не нужен союзник теперь. Мадьярам нужна вторая родина, им нужна территория, на которой они могли бы осесть. И они знают, что на Руси, а вот сколько сейчас проживает на территории Восточной Европы? Примерно 200 с лишним миллионов. А сколько проживало тогда? Это не самая заполненная территория, как вы понимаете. А сколько проживало в те времена? Порядка 500 тысяч. Так что можно ехать многие недели и не встретить никого. Мадьяры знали, что есть свободные пустующие территории. И Олег мог бы расселить мадьяров, которым много было обязан. Обязан хотя бы тем, что до 97 года Он лавировал между печенегами и мадьярами и не дал себя разгромить. Но ведь благодаря тому, что мадьяры были с одного берега, а печенеги с другого, он мог позволить себе двигаться по Днепру, торговать с Византией. Он слишком многим им был обязан. Он должен был бы приютить мадьяров где-нибудь, да где угодно. Но приютить мадьяров означало принять вызов хазарского каганата. Мадьяры ведь были приговорены к смерти. Значит, союзник мадьяров становится смертником. Конечно, Олег воюет с хазарами, но так отстраненно. Он не хочет напрашиваться на большие неприятности, на большую войну. Ему не хотелось бы видеть, простите, хазарскую конницу, а это примерно около 50 тысяч человек, лучшей конницы в мире на то время, переходящую Днепр. А сколько человек может противопоставить ему этой конницы князь Олег? 10-15 тысяч дружин и ополчения? Это в том случае, если славяне его поддержат. А если нет? А вот это вот «если нет» всегда будет преследовать Олега. Он-то ведь прекрасно понимает, что он узурпатор. Вот, смотрите, какая интересная вещь. Повторяю, Нестор всегда очень точен. «И властвовал Олег над полянами и древлянами и северянами и родимичами, а с уличами и тиверцами воевал». Не правил. Он властвовал над полянами, там, где Киев, над древлянами, там, где Коростень, над северянами, там, где Чернигов, над родимичами, там, где Могилев. Он над ними властвовал, как если бы он их завоевал, а он их и завоевал. И поэтому такова психология была Олега. Он не считал себя здесь своим, он считал здесь себя захватчиком, хозяином, который прихватил, приватизировал, утвердил себя. И существует отчужденно от местного населения. Поэтому, еще раз повторяю, надежды на то, что в критический момент вдруг вот эти вот родимичи, волынине и прочие его не поддержат, конечно, они были постоянно. Поэтому прямого лобового столкновения он не желает. Конечно, если бы Олег был национальным лидером, он мог бы тогда позволить себе в этой ситуации оттягивать хазарскую конницу, как это однажды сделал Аскольд, между прочим, вглубь территории Руси, в болото, к Припяти. А уж там добить-то всегда можно. Но в том-то и дело, что Олег не национальный лидер. Ему никто не позволит уходить на север, заманивая врага, отдавая территорию на сожжение. Вот Аскольду еще поверили, а Олегу вряд ли поверят. Ведь даже великому и очень популярному Михаилу Ларионовичу Кутузову для того, чтобы сдать Москву, пришлось в 1812 году дать Бородинское сражение. Замечательно было в воспоминаниях полковника Резвова. Так как же, Михаил Ларионович, будет ли сражение? Это, между прочим, под Новгородом. Да? Это они еще едут только к армии. Еще войска собираются к царево земищу, еще их разделяет 700 километров с главнокомандующим, который выехал только что из Петербурга. Так вот, будет ли, Михаил Ларионович, сражение под Москвой? Будет, Павел Андреевич, ежели все этого захотят. Так стало быть, разгромим Бонапартия, Михаил Ларионович? Да что вы, Павел Андреевич, какое там разгромим? Удержаться бы! А уж после-то я с ними сделаю, как с турками под Рущуком. А что значит с турками под Рущуком? Я их пущу в Москву, как турок пустил в Рущук, а затем там их блокирую, ну и так далее. Понимаете? Значит, Кутузов-то знал, что он сдаст Москву, когда выезжал из Петербурга. Но не может он сдать Москву, потому что войска выйдут из подчинения. А для этого он должен дать сражение, чтобы убедить всех. Там много функций это сражение выполняет. И с точки зрения этих функций Бородино, конечно, было выигранное. Вы, кстати, мемуары почитайте. И в этих мемуарах французы все считают, что Бородино они проиграли. А наши офицеры считают, что мы выиграли. Хотя на самом деле, с точки зрения юридической военной науки, да, это патовая ничья, абсолютная патовая ничья. И по потерям, и по процентному соотношению, и так далее. А вот психологически нет. Так вот, психологически, да, нет, Олегу никто не позволит это сделать. И он не может, повторяю, принять мадьяров, хотя они были бы так ему кстати. Ведь с помощью мадьяров, третьего игрока, он мог бы держать в повиновении не только славян. Он мог бы держать в повиновении и своих же собственных варягов, которых наверняка стало раздражать слишком длительное правление старого конунга Олега, которое приносило так много жертв. Но боязнь войны с варягами, с хазарами, она все-таки вынудила Олега сказать: это все замечательно, что вы к нам пришли, но шли бы вы отсюда. А куда? Туда. А туда, это значит, нет, не в степи, упаси Бог, туда, туда, в Европу. То есть Германия может сказать спасибо конкретно князю Олегу за то, что она в течение следующих 50 лет дрожала при одном упоминании при слове «венгры». И только Атон Великий положил конец этому великому дрожанию во всем теле во время знаменитой битвы при Лехе, которая, между прочим, стоила жизни 2/3 всей каролингской аристократии. Она вся там и полегла, по сути дела. В битве при Лехе самое грандиозное сражение раннего средневековья. Грандиозное сражение. А вот мадьяры были достаточно слабы, они не могли рассчитывать, так сказать, там, да, выпендриваться, да, мы не согласны, мы не хотим, а вот пусти нас остаться, погреться. Олег сделал все-таки благородный шаг. Он не выпер мадьяра в степь, а ведь мог. И за это хазары бы сказали ему спасибо. Он им дал сопровождающих, которые вывели его за Карпаты, с западной калитки Киевской Руси. Задним ходом заднего двора выставил. Но все-таки не в руки полицейских. 98-й год. По сути дела, мы можем ведь говорить о чем? Кончился первый этап правления князя Олега. Этап, который он весь строил на балансировании двух равновеликих структур, взаимных друг друга ненавидящих. Это печенеги и мадьяры. Теперь ситуация упростится максимально. Печенеги распространятся на все пространство степей, и они будут союзниками Болгарии. Вот с этим тандемом теперь придется иметь дело князю Олегу. Он предпочтет иметь дело непосредственно с хазарским Кагаратом. Ну вот об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Все.